Эдуард Успенский. Следствие ведут колобки. Следствие первое. Колобок идет по следу. Однажды по радио в Москве передавали рекламу детского Краснопресненского парка. Диктор читал стихотворение. «Спеши сюда, не мешкай! Здесь ослик есть с тележкой. Есть школа танцев в парке. Кружок электросварки. Здесь все, что людям надо. Буфет, балет, эстрада. Купальни для купания и лодки для катания. Еще есть тир отменный, спортивный и военный. И будьте в нашем тире, как в собственной квартире. На радость бабушек и дедов здесь есть прокат велосипедов». И все радиослушатели, которые не выключили приемники, с удовольствием слушали. Одно сообщение было интереснее другого. Но особенно всех поразили такие строчки. «Там, где неведомые «Д», есть неотложный ПДД». Слушатели сразу задумались и стали спрашивать друг друга. «Что это такое, неведомое «Д»? Не знаете? Жалко. А что такое неотложный ПДД? Тоже не знаете? Тоже жалко». Они звонили друг другу по телефону и выясняли этот загадочный вопрос. А все объяснялось очень просто. Неведомые «Д» — это неведомые дорожки, а неотложный ПДД — неотложный пункт добрых дел. Да, в глубине парка на неведомых дорожках, около фонтана, стоял дом с вывеской «Неотложный пункт добрых дел». Заведующий Колобок, помощник заведующего Булочкин. Принимаются заявки на расследование пропаж, нарушений и небольших преступлений. Разбираются ссоры и споры. Внутри дома, заложив руки за спину, нервно расхаживал сам Колобок, как небольших размеров тигр. Такой малогабаритный, игрушечный. «Сегодня у нас будет много работы», — сказал Колобок. «Я это предвижу». «Почему, товарищ начальник?» Четко по-военному удивился Булочкин. Он был слегка военизирован, носил погончики на куртке и все делал строго по-армейски. «И есть какие-то неведомые причины?»
«Потому, что о нас только что по радио передавали».
И он с удовольствием повторил.
«Там, где неведомые «Д», есть неотложные ПДД».
Только он это сказал, сразу зазвонил телефон.
«Слушаю», — сказал Колобок.
«Можно кого-нибудь из Колобков?»
«Главный Колобок у аппарата».
«У нас в подъезде кто-то постоянно чертика рисует».
«Чем рисует?»
«Всем рисует. Мелом рисует, углем рисует. Стекло он царапает».
«На чем рисует?»
«На всем рисует. На стенах рисует, на дверях рисует, на лифте царапает».
«Хорошо», — сказал Колобок. «Заказ принят. Принесите копию чертика. Отыщем преступного рисовальщика».
Только он положил трубку, вошел высокий гражданин, очень элегантной внешности.
«Здравствуйте. Говорят, вы делаете чудеса».
«Стараемся», —
скромно ответил Булочкин.
«Служим делу, которому служим». «А что у вас?» — спросил Колобок. «С чем пришли?»
«Не можем сына оторвать от телевизора. Просто беда какая-то».
«Хорошо отрывали?» — спросил Колобок. «Рыбками завлекали? На природу возили? К лыжному спорту приучали?»
«Пробовали», — ответил гражданин. «Но все бесполезно. Он как загипнотизированный. Когда телевизор увидит, про рыбок, про лыжи, про все забывает. Вчера он на улице целый час стоял у витрины радиотоваров. Увеличим поголовье кур смотрел. Может, он хозяйственной птицей интересуется», — предположил Булочкин. «Он спокойной ночи малыши интересуется. И даже циклом новый домостроительный комбинат каждому городу интересуется».
«Трудом воспитывали?»
— перебил гражданина Колобок.
«Рабочее воспитание применяли?»
«Применяли. Он картошку чистит без отрыва от телевизора. Полы моет тоже без отрыва от телевизора».
«Да, трудный случай», —
задумался Колобок. Он снял с головы кожаную шляпу и вытер носовым платком лоб. И тут у него на голове засверкала синяя милицейская лампа. «И знаете, что интересно?» — начал говорить посетитель, но Булочкин остановил его.
«Когда он так сверкает, ничего говорить не надо. Начальник думает. Как перестанет сверкать? Пожалуйста».
Как раз Колобок отсверкался.
«Вот что», — сказал он, — «сегодня к вам зайдет наш сотрудник в черной маске. Напугает всех пистолетом и совершит ограбление. Вытащит из телевизора предохранители. Ваш телевизор умолкнет».
«Спасибо», — ответил элегантный папа.
«Это прекрасный выход». Только проследите, пожалуйста, чтобы этот загипнотизированный ребенок нашего сотрудника утюгом не треснул.
Не беспокойтесь, мы все утюги спрячем.
И гантели,
добавил Булочкин.
И гантели,
согласился элегантный папа.
Только
и сковородки,
перечислял Булочкин.
И сковородки тоже, только
и половники.
И половники уберем, пообещал родитель телемальчика. Только выведите из строя телевизор, мы будем очень счастливы.
Булочкин проводил папу до двери.
И будильники спрячьте.
Непременно. Одни шкафы останутся, пообещал родитель телемальчика.
Эх, сказал Булочкин, нет у нас ни одного серьезного дела. Мой дедушка, парикмахер, часто говорил мне, будьте проще, народ к вам потянется.
Мы просты, мы очень просты, но никто не идет.
И тут послышался стук в дверь.
Минутку,
сказал Колобок. Он сел за стол, взял в руки огромное увеличительное стекло и внимательно стал рассматривать какой-то окурок.
«Войдите!»
Булочкин распахнул дверь, и вошла пожилая гражданка молодежно-спортивного типа с сутками. Колобок посмотрел на нее пронизывающими глазами.
«Вы очень взволнованы!» – сказал он.
«Как вы догадались?»
«У вас пальто наизнанку и на голове кашпо!»
«Батюшки!»
– закричала гражданка, снимая с головы пластмассовую подставку для цветов.
«Это действительно так?» Я очень взволнован. У меня ребенок пропал. Внук, дошкольник. Его украли.
Дошкольник?
Удивился Колобок.
Кому он нужен?
Мама, бабушка спортивного типа, загремела кастрюлями.
Как кому? Такой дошкольник всем нужен. Это гениальный мальчик. Будущий ученый, скрипач. Будущий академик. Будущая гордость страны. Это же тысячи научных открытий.
Значит, его похитили? Догадался Булочкин. Утечка мозгов.
Бабушка ошарашенно посмотрела на Булочкина.
«Я и сама это подозревала. Его украли.
Инопланетяне!» Стал развивать свою мысль Булочкин. «Инопланетянщина! Летающие тарелки! Или еще хуже, летающие чайники!»
Бабушка сразу согласилась с ним.
«Это дело рук летающих чайников. Смотрите, что я обнаружила на столе!»
Она положила на стол перед Колобком записку. Он надел очки и стал похож уже не на мелкого тигра, а на уютную бабушку. Колобок прочитал, не отрываясь от увеличительного стекла. «Положите 6 котлет, 3 пакет молока и 1 вилк на бел пул около Новгор, а то вашему ребенку будет пул».
«Видите?»
— сказала пожилая спортсменка.
«Записка написана с явным незнанием языка. Наши так плохо писать не могут. Моего Лешу украли инопланетяне».
«Шеф, а зачем им понадобился 6?»
— спросил Булочкин.
«Это не 6, а 6 котлет», — ответил Колобок. «А вот что такое белпул?»
«Я думаю, это белый плов. Еда такая», — догадался Булочкин.
«Бедный мой Леша»,
— сказала гостья, и из ее глаз выкатились 2 крупногабаритные слезы.
«Не плачьте, гражданка, как ваша фамилия?»
«Четверухина», — ответила посетительница. «Вера Антоновна».
«Не плачьте, гражданка Вера Антоновна», — сказал Колобок. «Смело идите домой». «Мы отыщем вашего Лешу. Вы правильно сделали, что пришли к нам».
«А продукты?»
Бабушка растерянно посмотрела на кастрюли. Тут вмешался Булочкин.
«Продукты смело оставляйте нам. Мы их будем смело исследовать. Вы пришли к нам, мы вам поможем».
Грустная-прегрустная Вера Антоновна отправилась домой, а Колобок и Булочкин сели за рабочий стол и начали мыслить. В НПДД было тепло и уютно. Журчал чайник на маленькой электроплитке. Зеленую карту детского парка на стене тронули первые сумерки. За окном тихо падали большие парковые листья.
«Хотелось бы знать, чем объект обычно занимается в течение дня?» – высказал свое желание Колобок.
«Научная работа, спорт», – предположил Булочкин.
«Посещение библиотек». «Хорошо бы знать точно».
«Шеф», – сказал Булочкин,
– «у меня есть идея. Давайте отправим меня в командировку на место проживания объекта. С заданием изучить его обычный день. Я бы все выяснил, что он ел, где он был и как его могли украсть. Свидетелей бы опросил».
«Прекрасная, светлая мысль», — решил Колобок. «Отправляйтесь на место проживания объекта. Вот вам радиопереговорное устройство. О каждом шаге докладывайте».
Булочкин взял передатчик и стал надевать пальто шинельного типа.
«Сверим часы, шеф».
«Сверим».
Их часы шли нога в ногу. Булочкин твердым решительным шагом направился по адресу пропавшего малыша. Колобок продолжал размышлять. Он разложил на столе сутки и продукты,
который принесла спортивная бабушка, и погрузился в раздумье. Здесь 6 штук котлет и 1 вилка. Значит, похитителей 6. Вилка для главаря. Погруженный в размышления, он незаметно для себя съел котлету. В это время раздался сигнал радиопередатчика. Из него донеслось: «Я Булочкин! Я Булочкин! Прибыл на место проживания объекта. Гражданка Четверухина настаивает на укладывании в дошкольную кровать. Производить укладывание?»
«Производите, производите», — распорядился Колобок.
И Булочкин, не споря, быстро нырнул в дошкольную кровать. Она была ему несколько мала, но он привык к суровым неожиданностям жизни. А бабушка Четверухина уютно пела ему:
«Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, птички умолкли в саду, рыбки уснули в пруду».
«Гражданка Четверухина, разрешите уточнить?» — спросил Булочкин. «В какое именно время в саду замолкли птички?»
«В 21:00»,
— дала показания бабушка. «Запомним», — твердо решил Булочкин и быстро уснул. Комната похищенного дошкольника Четверухина наполнилась чернотой ночи. А Колобок не спал, он думал. «Почему 3 пакета молока? Почему 3?» «Ключ в этих пакетах». Он достал ножницы, разрезал пакет и налил молоко в стакан. Потом посмотрел на него через увеличительное стекло. Молока стало больше. Машинально Колобок съел еще 1 котлету, и тут его осенило.
1 человек может съесть 2 котлеты. Значит, их 3. Вот почему 3 пакета. Вот в чем секрет.
Утомленный, он задремал, положив голову на стол. Но спал он недолго. Рано утром заговорил радиопередатчик на столе.
«Алло, Колобок, это я, Булочкин. Произвожу вставание. Гражданка Четверухина предлагает бежать трусцой вокруг квартала. Какие будут указания?» «Трусите. То есть трусците. В общем, делайте все, что положено. Мы должны исследовать весь режим дошкольника от утра до глубокой ночи».
Булочкин и Вера Антоновна побежали. Сумерки лежали над кварталом, и Булочкин увидел, как много в городе ночных спортсменов. Они были в самых разных одеждах. Одни бежали в ботинках, другие в шлепанцах на босу ногу. И бежали они с разной скоростью и во все стороны. Пробежав около 1 километра, Булочкин и Вера Антоновна прибежали домой завтракать. Завтрак был простой. Мягкий хлеб, 2 котлеты и молоко.
«Мой Леша очень любил молоко», — сказала бабушка, подавая Булочкину передничек в горошек и очень симпатичный слюнявчик.
«А яйца всмятку он не любил?» — намекнул Булочкин. «Или кашу рисовую?»
«Терпеть не мог», — ответила бабушка.
«А сосиски?»
— продолжал свою линию Булочкин.
«Никаких сосисок», — сказала бабушка. «От них бывает потолстение. Уж в крайнем случае кефир».
После завтрака Булочкина повели в сквер в группу с английским языком. И он с большим интересом присоединился к 10 малышей в ярких и разных комбинезонах. Дети в группе все были вежливы, хорошо воспитаны, но какие-то кислые. Они разговаривали примерно так. «Мальчик, мальчик, вы мешаете мне идти. Можно я стукну вас лопаткой? О, я буду просто счастлив».
«Маруся, Маруся!» – строго говорила воспитательница с английским акцентом. «Прекратите вашу лопаточную агрессию».
Булочкин передал Колобку по рации.
«Алло, алло, это я, Булочкин. Похищение ребенка из сквера летающим чайником невозможно. Вокруг отдыхают пенсионеры, отобьют».
«Вас понял», — ответил Колобок. «Следуйте дальше по режиму дня».
Сам Колобок сидел в НПДД и рассматривал котлету под микроскопом. В волнении он съел ее. «Почему? Почему 1 вилка? Почему 1 вилка?» Тут ему в голову пришла простая мысль.
«Если я съел 3 котлеты, то и эти люди могут съесть каждый по 3 котлеты. Значит, их 2. Мальчик и похититель. Вилка для похитителя. Ребенка он заставляет есть руками. Круг сужается».
А Булочкин уже был в музыкальном классе, где похищенный Леша приучался к большому искусству. Булочкин тоже играл на флейте. Не отрываясь от инструмента, он изредка спрашивал у строгой преподавательницы:
«Подходы у вас простреливаются? Места для посадки летающих чайников есть?»
Преподавательница отвечала:
«Не отвлекайтесь, обучаемый. Все разговоры после того, как вы освоите гаммы. При чем тут летающие чайники? Вас должен интересовать полет шмеля».
Рядом с Булочкиным упоенно дули в обе щеки 2 мальчика. Они ему отвечали: Подходы у нас просматриваются, фью-фью. Чайники у нас не летали, фью-фр. Только суровая, почти армейская дисциплина смогла удержать Булочкина у флейты. Он просидел как приклеенный около часа. Преподавательница даже сказала Вере Антоновне: «Ваш мальчик явно делает успехи. Он стал усидчивым». Хотя Булочкин был далеко не мальчик, а человеком средних лет. Видно, музыка настолько захлестывала учительницу, что она, кроме нот и клавиш, ничего другого просто не замечала. В конце концов, Булочкин положил флейту на пюпитр и на цыпочках подошел к окну. Он слез вниз по водосточной трубе, осмотрелся и увидел Веру Антоновну. «Куда теперь?» – спросил он у спортивной бабушки. «Фигурное катание», – ответила она. «Каток юных пионеров». Все дальнейшее Булочкин помнил, как во сне. Они пришли на стадион, Булочкину вручили фигурные коньки, и пока бабушка в группе других родителей узнавала последние московские новости, Булочкин с детьми тренировался на будущего чемпиона мира. «Делаем приседания», — говорила девушка-тренер. «Идем гусиным шагом». Булочкин присел, а идти гусиным шагом уже не мог, потому что он просто сидел на льду. «А теперь делаем ласточку», — приказала девушка. «Новенький, новенький! Когда делают ласточку, руками за лед не держатся!» Дети яркими пчелками катались вокруг Булочкина, а он никак не мог оторваться ото льда. Наконец на лед выбежала Вера Антоновна и утащила его в раздевалку. И тут его вызвал по рации Колобок. «Булочкин, Булочкин, спроси, пожалуйста, у бабушки, что любил есть внук Леша?»
«А что тут спрашивать?» – ответил Булочкин. «Молоко и котлеты. В крайнем случае кефир».
«Отлично. Продолжайте исследовать режим». «А почему я слышу треск?» – спросил Колобок. «Это что, радиопомехи?»
«Нет, это я на стенку налетел».
«Ничего, держитесь», – приказал Колобок и выключил рацию.
«Что нам еще осталось?» – спросил Булочкин, пытаясь снять конек. «Рисование. Шедевры мировой культуры. Бассейн».
«И где эти шедевры?» – спросил Булочкин.
«В Дворце пионеров».
«Шедевров не будет», – решительно сказал Булочкин. «Отменяются. Из Дворца пионеров мальчика похитить не могли. Руки у чайников короткие, вернее, носики. Держим путь прямо в бассейн».
По дороге Булочкин все выведывал у Веры Антоновны, глубоко ли в бассейне, есть ли там спасательные круги. Боевой друг Колобка не умел плавать. Вера Антоновна спросила: «Сегодня у нас понедельник?»
«Понедельник», — ответил Булочкин.
«Какая радость», — сказала Вера Антоновна. «Значит, Сергей Сергеевич свободен».
«А кто это, Сергей Сергеевич?» — насторожился Булочкин.
«Учитель высшей математики. По дороге зайдем к нему на пару часиков. Будем решать задачи». У Булочкина потемнело в глазах. Ему захотелось назад, к Колобку, задерживать нарушителей дисциплины, перебираться по веревке через пропасти, исследовать копии чертиков. Но отступать он не любил. Тем временем в НПДД Колобок успешно исследовал котлеты. Их не осталось ни одной.
«Ну, если я один съел все эти котлеты, их мог съесть и этот инопланетянин, который похитил. То есть тот, которого похитили».
Сначала у Колобка в голове все затуманилось, а потом прояснилось. Все стало ясно. Именно в это время дверь НПДД распахнулась, и в комнату влетел Булочкин. На нем были ласты и плавки. В руках он держал пальто шинельного типа, куртку с погончиками и остальную одежду. «Шеф!» – сказал он. «У меня версия! Никакого мальчика вообще не было! Ни один нормальный ребенок не мог выдержать такой жизни! Он от нее сбежит!» Только Булочкин закончил фразу, в НПДД вбежала Вера Антоновна. «Караул! Украли! Все пропадает!»
«Кого украли?» – спокойно спросил Колобок.
«Вашего, Батончикова».
«У нас нет такого сотрудника», – ответил Колобок.
«Ну, значит, Ватрушкина».
«И такого нет».
«Значит, Курочкина».
«Вы хотите сказать Булочкина?» – вышел Булочкин из-за угла.
«Да, именно его украли».
«Как видите, он нашелся», – твердо сказал Колобок. «Скоро и вашего Лешу найдем. Осталось только выяснить, что это такое. Белпл около Новгор».
«Я же говорил, это белый плов», — сказал Булочкин.
«Нет, нет, я думаю, это совсем другое».
Колобок наклонился к Булочкину и сказал ему на ухо.
«Белпл — это белая плита, а Новгор — это новый гарнист. Я недавно видел одного Новгор у одной лодстан».
«Где-где?» — переспросил Булочкин.
«У одной лодочной станции». Колобок повернулся к посетительнице. «Гражданка Четверухина, вы остаетесь за старшую. Мы идем на операцию».
«А кого будут оперировать?» – испуганно спросила Вера Антоновна. «Вы что, еще и врач?» «У нас версия, бабуся», — успокоил ее Булочкин. «Идти на операцию значит кого-то задерживать. Давайте ваши кастрюли».
«Ничего не понимаю», — заволновалась бабуся. «Кого вы будете задерживать кастрюлями?»
«Одного пл-мл, то есть плохого мальчика». «Отставить разговоры», — приказал Колобок. «Ждите нас, и мы вернемся. С поста никуда не уходить. На телефонные звонки отвечать. Вот вам рация. Если она заскрипит, нажмите кнопочку».
Они распахнули дверь и скрылись в вечереющем воздухе. В парке быстро темнело, и он быстро опустел. Только шуршали ежи на аллеях. Бабушки и деды сдавали велосипеды, которые они брали на прокат. В кружке электросварки догорали последние электроды. Ослик с тележкой был уже осликом без тележки. Его на поводке вел домой маленький осликовый ямщик.
«Шеф!» — сказал Булочкин. «Если будет опасность, я вас прикрою».
«Опасности не будет», — ответил Колобок. «Будет сырость. И надо прикрываться одеждой».
Поэтому они зашли в мастерские парка и вытащили из шкафчиков две телогрейки. В этой одежде они ничем не отличались от парковых ночных сторожей.
«А теперь к лодочной станции», — сказал Колобок. «Будем сидеть в засаде около нового гарниста».
Они поставили на бел пул, на белую плиту, кастрюли из-под котлет и последний пакет молока. Сами забрались в кусты и залегли. Тихо тикали сверенные часы, кружились звезды. Колобка никто не трогал, а Булочкину не везло. Его кусали то комары, то муравьи, на него садились летучие мыши и изредка по нему пробегали ежи.
«Внимание!» — вдруг сказал Колобок. «Слышите?»
«Что?»
— спросил Булочкин, потому что он слышал множество разных звуков и шумов. Звук тормозящего трамвая за забором парка, звуки музыки с танцплощадки, звук метлы дворника, подметающего парк, лай собаки, голос человека «Развели тут собак!» и т.д.
«Весла плещут», —
сказал Колобок. И Булочкин точно услышал плеск весел и лишний раз поразился умению Колобка выделить из тысячи звуков самый нужный. Послышался стук лодки о причал, и кто-то стал карабкаться вверх по склону берега.
«Когда он подойдет, содержите», — приказал Колобок.
«Это Леша».
«Намек понял»,
— шепотом ответил Булочкин.
«Это не намек, это приказ».
Сам Колобок отполз в сторону и исчез. Булочкин собрался, как стальная пружина перед взрывом. Он увидел, как к белпл около гарниста подобралась какая-то тень. Она нагнулась, одной рукой взяла кастрюлю из-под котлет, а другой взяла пакет молока. Тень зубами надорвала пакет и стала пить молоко. Под луной стояли две скульптуры – мальчик с горном и мальчик с пакетом. Булочкин пружинистым прыжком вылетел из кустов и сказал:
«Ваша игра проиграна! Руки вверх!»
Мальчик с пакетом от неожиданности вздрогнул, закричал «Мама!» Стукнул Булочкина кастрюлей и полетел вниз к воде. У Булочкина засверкало в глазах. Чтобы не упасть, он ухватился рукой за нового гарниста. Постоял секунду, потом бросился вниз в погоню. В два прыжка он достиг берега и кубарем рухнул вниз. Он хотел сказать «Стой, держи его!», но получилось «Ой, буль-буль его!». Раздался плеск весел, и лодка с мальчиком отошла от берега. «Ничего, далеко не уйдет», — подумал Булочкин, погружаясь в воду. «Наше озеро круглое, мы его выловим». А мальчик Леша тем временем сказал: «Кажется, я ушел. Это была засада». Но вдруг сзади него в лодке поднялся Колобок. Он снял кожаную шляпу, и засверкала милицейская лампа.
«Кажется, вы не ушли. Кажется, вы задержаны. Весла вверх!»
Колобок сам сел на весла и повел лодку к берегу. Еще секунда, и они уперлись в Булочкина.
«Поздравляю, шеф! Будем проводить опознание», — сказал Колобок.
Он включил рацию и вызвал Веру Антоновну, потом осветил Лешу фонарем.
«Алло, алло, это я, Колобок. Вы меня слышите?»
«Слышу», — ответила Вера Антоновна.
«Скажите, у вашего мальчика глаза голубые?»
«Голубые».
«Нос с веснушками?»
«С веснушками».
«Удочка у него складная японская?»
«Складная японская».
«Значит, этот мальчик ваш. Ждите, через 10 минут доставим».
Колобок и Булочкин привязали лодку к пристани и пошли вместе с мальчиком в НПДД. По дороге Булочкин говорил и горевал.
«И чего, не живется современной молодежи. И рысцой они бегают, и в английскую группу ходят, и на флейте играют».
«Однако, один мой сотрудник не выдержал такой жизни», — заметил Колобок.
«Так я же взрослый. Мне-то это ни к чему».
«А по-моему, каждый ребенок взрослый», — сказал Колобок.
И Леша с ним согласился.
«Правильно, дядя Колобок».
В НПДД бабушка Вера Антоновна бегала из угла в угол и говорила: «Я ему то, я ему сё, а он, я с ним бегаю, я с ним плаваю. Вся моя молодость прошла в песочнице».
«Как будем наказывать?» – спросил Колобок у бабушки.
«Его надо посадить».
«Как посадить?»
«Посадить за стол и заставить съесть все котлеты, которые я ему принесла».
«Нет», – сказал Колобок, – «это невозможно, потому что котлеты будут подшиты к делу», – закончил за него Булочкин. «Верно», – согласился Колобок. «Я попрошу мальчика пройти в угол предварительного заключения и постоять там».
Он показал Лёше на угол в комнате, отгороженной деревянными перилами, и мальчик направился туда. «Я с ним!» – решительно сказала бабушка.
«Но мы не можем, чтобы женщина!» – сказал Булочкин. «Можем, можем!» – возразил Колобок. «Пусть постоит! В конце концов, они оба виноваты!»
Уже начинало светать. Карту детского парка на стене постепенно охватывал дневной свет. Начинался новый рабочий день.